Светлана Нарватова. «Малыш от пикапера». Пролог. Он же эпилог романа «Брендинг как сексуальное извращение». Посвящается Вере Ивановне, маме моей подруги, мудрой женщине и прекрасному гинекологу. Женька сразу обратил внимание на эту миниатюрную кореглазую Катину подружку. Ее звали Елизавета. Когда торжественный обед закончился и молодые, которые, кстати, были уже не столь молоды, отправились на самолет, он сказал девушке, что с радостью доставит ее до места назначения. «Не стоит беспокоиться, я уже вызвала такси». Не проявила девица интереса к его предложению. «Но до машин-то проводить вас можно?» Женька галантно предложил даме локоть. «До машины можно», — милостиво согласилась та. «Я слышал, вы врач», — решил поддержать светский разговор Женька. «Правильно слышали». «И что должно у меня болеть, чтобы я смог оказаться у вас на приеме?»
«Голова, причем очень сильно».
«Вы невропатолог?»
«Ой, знаете, так нервы в последнее время расшалились.
Мимо».
«Психиатр?»
«Знаете, я буквально ощущаю, как начинаю сходить с ума».
Он приложил свободную руку к сердцу.
«Опять мимо».
«Вы меня заинтриговали прямо». «Так кто вы? Что мне нужно сделать, чтобы оказаться в ваших руках?»
«Пол сменить. Я гинеколог».
И утешающе потрепав его по плечу, она добавила.
«Ну, не нужно так расстраиваться, я же могла и проктологом оказаться».
После чего Елизавета села в такси и уехала.
Глава первая. Если вы думаете, что гинекологический кабинет — не место для шуток, то вы правы. И все же. И чего ты тут развалилась? Неприветливая ты какая, Лиска. Тебе что, кресло для меня жалко? Это мое любимое. Я за ним, как у станка, уже 10 лет, почитай как. Слазь давай. Делано командирским тоном, закончила Лиска. Елизавета Сергеевна Бестужева, если быть точнее. Между прочим, врач-гинеколог высшей категории. Это вам не за вареньем к бабушке сходить. Катя, более известная под именем Котя, Лизина подруга, скорчила обиженную физиономию. «А вдруг ты мне сейчас как что-нибудь скажешь, а я на ногах не удержусь?» «Нет, Котя, ты не беременна». «Я сама знаю, что не беременна. Может...» Подруга замялась. «Может, у меня что-то по-женски? В смысле, я бесплодна?» Лиза только вздохнула на это. «Ты не бесплодна, ты просто дура. И по-женски у тебя только выводок насекомых между большими полушариями. Нет, не этими, не тот размерчик. И нечего в меня носками кидаться. Одевайся, у нас тут пол холодный. И проходи, будем чай пить». «Лиз, мы уже больше, чем полгода, как не предохраняемся, а все никак». Ныла Котя, натягивая колготки. Котя не так давно вышла замуж. Удачно. Муж Коти, Тимур, врач по образованию, директор завода по профессии и Тамерлан по призванию. Жене души не чаял. «Подумаешь, каких-то лет 10-15 назад диагноз бесплодия ставился только после 3 лет регулярной половой жизни без предохранения. Это нормальная физиология». «Чего же тут нормального?» — шмыгнула носом Котя. «Ну как, ты не девочка, Тим не мальчик. Репродуктивные способности с возрастом, увы, не растут. Опять же, начали вы встречаться. У него своя микрофлора, у тебя своя. Пока они подружатся...» «Да сколько уже можно дружиться?» «Сколько нужно?» «Третье. Дети любят делать сюрпризы. Чем меньше их ждешь, тем выше вероятность, что они появятся». Лиза говорила громко, чтобы ее было слышно в смотровом. Сама тем временем переложила бумаги со своего стола на стол акушерки и накрывала на него, что Бог послал. Бог нынче не был оригинален. Стандартная коробочка конфет от благодарной клиентки и чай в пакетиках. «Не ожидала от тебя подобной эзотерики». Подружка, наконец, оделась и вышла в кабинет. «Бог с тобой, я стопроцентная материалистка», — заявила Лиза, разливая кипяток по кружкам. «И эта фраза — тому явное доказательство», — хмыкнула Котя и потянулась за конфеткой. «Не буквоедствуй. Вот, смотри». Лиза устроилась на своем многострадальном стуле, сделала глоток горячего чая и посмотрела на конфеты. Глаза б её на сладкое не смотрели. Эх, бутербродов бы сейчас, а лучше отбивную. Но есть хотелось. Лиза последовала примеру подруги и откусила кусок конфеты. Свежие. «Ты переживаешь, что у тебя не складывается забеременеть?» — продолжила Бестужева. «Считаешь дни до месячных, расстраиваешься, волнуешься. А организму плевать, по какому поводу у тебя стресс. Он на любой реагирует одинаково, запускает систему повышенной боеготовности. Вот приплывают сперматозоиды к яйцеклетке. Тук-тук, мадам, к вам можно?» А она им: «Не время нынче, мальчики, родина в опасности». «Ты какой чай будешь, чёрный или зелёный?» «Зелёный». «Что, прямо так и говорят?» Катя хихикнула. «Нет, конечно. Когда это носители мужской сущности интересовались чьим-нибудь мнением, кроме собственного, навалится скопом на бедную девочку и какой-нибудь самый удачливый, того и этого. Катится такая яйцеклетка, оплодотворённая, делится наболевшим, добирается до матки. А ей: «Мы на осадном положении». И она с ближайшими месячными знакомиться с окружающим миром. «Что ты так смотришь? Между прочим, с большинством зигот так и случается. Естественный отбор. Слабые, с битым генотипом, несвоевременные, на выбраковку. Это если яйцеклетка вообще вышла. А если стресс зашкаливает, то овуляция вообще прекращается. Шутки шутками, а стрессы нынче главная причина бесплодия. Все болезни от нервов, и только сифилис от любви», как любила говаривать акушерка Вера Ивановна, которую Лиза считала своей наставницей. «Да ладно, это ты меня успокаиваешь», — буркнула Катя. «Успокаиваю, конечно», — согласилась Лиза. «Спокойствие в этом деле самое главное. Бесплодие у неё. Вот было у меня в практике несколько случаев. Одну женщину помню. 5 лет её лечили. В конце на УЗИ ей врач сказал прямым текстом: «Через ваши спайки яйцеклетка не пролезет, даже если её хорошенько намылить и пинка для ускорения дать». Что тут поделаешь? Она смирилась, поехала на курорт отвлечься, горе минеральной водой запить, а там тили-тили, трали-вали. Приходит вся в слезах. Теперь ещё и аменорея. Аменорея оказалась 12 недель. А муж что? Дурочка, она с мужем на курорт ездила. А был случай, кстати, когда другая не с мужем. Ладно, я вот только одного не понимаю. Почему тебе Тимур всё не объяснил? Он вроде медик у нас. Тимур по специализации был реабилитологом и давно уже не практиковал, но познания имел крепкие. Что значит советская школа? Знания вбивались качественно на всю жизнь. А я с ним на эту тему и не разговаривала. «Здрасте, приехали. Это почему же?» «Я боюсь. Он ребёнка хочет, а у меня не выходит». «Ах!» — Катя махнула рукой. «Даже начинать эту тему не хочу. Начнёт утешать, врать будет, что всё нормально. Как говорится, не хочешь получить ответ, который тебя огорчит, не задавай вопрос, на который ты можешь его услышать». «Кать, обычно, когда мужчина говорит, что хочет ребёнка, он имеет в виду, что не против в принципе. Вот вы часто сексом занимаетесь?» «Теперь уже реже». «Сколько раз в неделю?» «Лиз, ну что за вопросы?» Котя смутилась. «Достаточно часто, чтобы залететь». «Тоже мне пионер-герой. Сколько раз?» 8, 10. «Я так и думала», — хмыкнула Лиза. «Сейчас он тебя хочет больше, чем ребёнка, потому что в противном случае ограничился бы 1-2. Сперматозоиды нуждаются в созревании. А так вы весьма успешно предохраняетесь естественным способом». «То есть ты думаешь, что у меня есть шанс родить мою маленькую девочку?» В голосе Коти блеснула надежда. «При таком сексуальном аппетите будущего папаши у тебя больше шансов родить мальчика». «В смысле?» Лиска пожала плечами. «Ну как вот работать с таким уровнем полового просвещения у населения?» «Y-хромосома значительно легче, поэтому сперматозоиды, которые отвечают за мальчиков, бегают быстрее, но при этом меньше живут. Их так и называют — зайцы. Ну там, мальчики-зайчики». «Если половой акт произошёл в момент овуляции, вероятность того, что они первыми доберутся до цели, выше. Женские сперматозоиды — черепахи, Наоборот, тяжелее, но живут дольше. У них больше шансов, когда половая жизнь нерегулярна. В этом случае побеждает тот, кто умеет ждать. Но, по большому счету, вероятность 50 на 50. Так что, как случай, бог-изобретатель решит. Успокоилась? Да, вроде. Подруга и правда заметно расслабилась. Вот и хорошо. Ромашку попей, витаминки и не вешай нос. Муж тебя любит, ты его любишь. Нашла о чем переживать. Все, иди. Тимур за тобой заедет? Я ему не говорила, что пойду сюда. Просто он сегодня предупредил, что задержится. А у тебя прием вечерний. Ты еще не идешь? Не, мне после приема еще нужно бюрократией позаниматься. Пока-пока. Пока. Спасибо, Лиз. Что бы я без тебя делала? Иди уже. Лиза еще какое-то время смотрела на закрытую дверь. Нет, она ни капли не сомневалась, что Котя Альдиева в девичестве Кошкина рано или поздно забеременеет. Кто бы сомневался, зная Тимурову эту настойчивость. И это знание рождало гаденькое чувство зависти. Нет, не к их семейной идиллии. Уж сама бы Лизка в одном доме с Тимуром жить под угрозой расстрела бы не согласилась. А к их будущему ребенку. Котя была младше на 3 года. Самой Лизе было 35. Годы стремительно улетали в трубу. Она принимала чужих малышей, держала их на руках. Они дрыгали своими маленькими ножками и ручками, и в такие моменты ей до слез хотелось своего. Но вот какая неурядица. Для того, чтобы завести ребенка, одного ее желания было недостаточно. Нужно было желание еще одного члена общества. И было бы крайне желательно, чтобы этот член соответствовал Лизиным представлениям о биологическом отце ребенка и захотел с нею встречаться достаточно долго, чтобы все получилось, и не хотел большего. Потому что мужчина — вещь хорошая, но по своему опыту Лиза знала, что заводить его в своем доме не стоит. «Ладно, что травить душу?» — подумала Лиза, достала сотовый и набрала знакомый телефон.
Глава 2. Женька сидел в кабинете исполнительного директора и смотрел на Онова с плохо скрываемой жалостью. Собственно, по должности он был не Женька, а Евгений Петрович Горский. Как-никак начальник службы безопасности не последнего в городе предприятия. Да и по возрасту ему тоже отчество уже полагалось, 36 лет все-таки. Но сам он воспринимал себя по-прежнему Женькой. В самом крайнем случае — Змеем Женькой. Змей — это было такое заслуженное звание. Заслужил, в смысле. На самом деле история прозвища была более прозаичной. На прежней работе Горский превратился в Горыныча, а после — в того самого Змея. Но кто ж теперь вспомнит древнюю историю? В сознании других, да и своем собственном, Женька был змеем. И точка. Тимур, его друг и до недавних пор бессменный соратник во всевозможных развлечениях, был мрачен, как своды замка Ив. «Ты чего глядишь, сычом? Аль кручинишься об чем?» — не выдержал Женька. «Прости, Жека, но супружница из тебя весьма сомнительного качества», — хмыкнул Тимур на фразу из Федота. «Увы, ты меня в роли мужа тоже мало привлекаешь, противный», — нараспев произнес Змей. «Нужно отдать должное твоей жене. Последние полгода печалиться и кручиниться ты стал гораздо реже, но глубже. Что там Катька твоя опять учудила?» Тимур откинулся в кресло и закрыл глаза. Могло показаться, что он уснул. Женька прекрасно знал своего начальника. Начальник не спит никогда. Иначе как он все успевает? «Ей снова предложили выездной проект», — проговорил, наконец, Тимур. «Надолго? На неделю, может, дней на 10. Так радоваться же надо, отдохнешь, соскучишься. Любить с большей силой будешь». «Ничего ты не понимаешь», — поморщился Тимур. «Не понимаю. И понимать не хочу. Нельзя давать женщине такую власть над собой». «Да при чем тут власть? Мне ее просто не хватает. Знаешь, что такое фантомные боли? Когда у человека ампутируют конечность, а она у него ноет, словно все еще есть. Вот когда Котик уезжает, я чувствую себя примерно так же. Будто у меня отрезали руку, а она у меня болит». Жене были незнакомы подобные ощущения. Наверное, потому что женщины у него были всегда. Когда одна уезжала, ее место занимала другая. и никаких фантомных болей и прочих благоглупостей. Обезболивающие надо принимать на грудь, и все фантомные боли как отрежет. Отвлечься опять же не помешает. Сходить в поход по местам боевой славы со старым другом, например. Ты не поверишь, но, несмотря на твою женитьбу, бары нашего города все еще работают. Ой, Змей Женька — лучший в мире лечитель фантомных болей с моторчиком. В одном месте. Старый друг просто извелся весь без походов. У тебя нынче силами той же Катьки новый друг для этих целей появился. Старый друг, Тимур, лучше новых двух. Вот только не надо делать вид, что ты страдаешь. Просто признайся, что на фоне херувимчика Ленчика ты выглядишь не столь эффектно, как на моем. Леонид — деловой партнер и приятель Коти. Дизайнер от бога, раздолбай и хохмач. На удивление легко влился в их мужскую компанию, несмотря на изрядную разницу в возрасте. И это тоже, конечно. Но с ним же все совсем по-другому. Соберешься, к примеру, посмотреть с другом матч «Зенит-Спартак», купишь пиво, чипсов, устроишься на диване, а тут хоп, и никакого удовольствия. Неужели этот балбес болеет за «Спартак»? На лице Тимура мелькнуло подобие улыбки. Значит, вся эта клоунада не была бесполезной. Хуже. Он вообще ни за кого не болеет. Продолжил Змей в том же духе. Он равнодушен к футболу. Вот ты можешь себе такое представить? Не может быть, ужаснулся Тимур. Может, у него что-нибудь с ориентацией? Не того. Продолжил друг, втягиваясь в игру. Если так, то он очень хорошо маскируется. В смысле, ко мне он не приставал даже в самом подпитом состоянии. А к девочкам проявлял несомненный интерес. Хотя свечку им в душевой я не держал, и на тренировку его не вытащишь. Нет бы, как нормальный мужик, пошел бы и набил морды другим мужикам. Так он упрется в свой ноут, как будто там ману небесную раздают. «Новое поколение выбирает Facebook», — хмыкнул Тимур. «А мы с парнями в воскресенье собрались на природе потренироваться. Погоду обещают ясно, айда с нами. Ты уже почти 2 недели как на тренировках не был. Скоро жиром зарастешь». Женька растопыренными пальцами изобразил щеки хомяка. «Не переживай». Тимур расплылся довольно улыбкой. «У меня есть где калории сгонять». «Как-то ты их непродуктивно сгоняешь. Давно бы уже сделал супруге развлечение. Куда ей тогда по командировкам будет? Дети как лучшее средство от фантомных болей. Как тебе идейка?» «Бредовая. Но я сам в последнее время об этом всерьез». Фразу Тимура прервал звонок сотового. «Слушаю вас, любезная моя Лизавета Сергеевна», — выдал Тимур в трубку, расплываясь в улыбке. «Все невозможнейшие рад вас слышать. Как ваше драгоценное здоровье? И вас, и вам, и ей. Она-то тут при чем, кстати?» «Лиза, которая подружка Кати», — понял Женька. «Такая миленькая брюнеточка». Женька хорошо ее запомнил, хоть виделся с нею лишь однажды на свадьбе друга. И осталась она в памяти как дама, весьма бесцеремонно его обломавшая. Его, ветерана российского пикапа. Нет, он уже давно не вел счет звездочкам на фюзеляже. Сначала кончился фюзеляж, потом крылья, а потом просто надоело. А зачетные ведомости он вообще никогда не заводил, поскольку, в принципе, был жутко разборчив. Но искусство соблазнения вросло в него, как вторая кожа. И такой вызов его навыкам не мог пройти незамеченным. Поэтому всякое упоминание этой особы всую не то чтобы вызывало в нем неутолимую жажду реванша, но взбаламучивало неприятный осадок задетого самолюбия. Тимур тем временем практически врос в трубку. «Не поверите, Лизавета Сергеевна, вот только сейчас об этом думал». «Что думал?» «Что пора уже, не может быть», — игриво говорил Тим. «Не может быть», — сказал он уже совершенно серьезным тоном. «Мне тоже интересно, почему она пошла с этим вопросом к тебе, а не ко мне?» «Спасибо, что позвонила, конечно, знаю». «Да я понял, хорошо, так и сделаю. Учту». «Не учите папу Карло строгать Буратино. Не лезу я в бутылку, это я для поддержания разговора». «Не хочешь, как хочешь». «Конечно, не скажу. Спасибо еще раз, Лиз, пока». Проговорил он с улыбкой и отключился. «Ты с ней что, флиртуешь?» — удивился Женька. «Ты что?» — изобразил ужас Тимур. «Не приведи Господь. Одна мне за такие выходки профессионально ампутирует то, что наученный богатым жизненным опытом Кощей хранил в утке, а вторая вынесет мозг и склюет всю печень. Кому я потом буду нужен, такой инвалид?» «Однако отношения у вас не нежные и трепетные», — заметил Змей. «Лизка — классный мужик, который всячески заслуживает уважения», — с удивительной серьезностью произнес Тимур. «И в какой своей части она мужик?» — поинтересовался Женька, у которого перед глазами стоял образ изящной девичьей фигуры со всеми ее непременными атрибутами.